Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Сегодня у нас особая передача. Я так думаю, что для вас это будет очень большой сюрприз, но я подумал, что без нее, наверное, сложно понять все проблемы нашего исторического знания. Дело в том, что сегодня мне посчастливилось пригласить на нашу передачу совершенно уникального человека. Это кандидат юридических наук, юрист в сфере авторского и музейного права, автор телеграм-канала «Право на искусство» Владимир Григорьевич Куранов. Здравствуйте, Владимир Григорьевич.
Константин Александрович, добрый день, очень рад.
И сегодня я, учитывая некую специфику нашей сегодняшней передачи, попросил быть моей соведущей, мою супругу Марию Кирилловну Залесскую. Почему ее? Потому что она главный редактор издательства «Молодая гвардия». И сегодня тема нашего обсуждения – это авторское право в области истории, в области исторических источников, исторических изображений. Все. Дело все в том, что, на мой взгляд, и на мой взгляд моей жены Марии Кирилловны, которая мне это говорила, там все очень непросто. Прав ли я, Владимир
Григорьевич? Константин Александрович, конечно, правы. Я думаю, что у нас нет ни одной отрасли права, где было бы все просто. Ведь действительно, знаете, из серии «Вся кулик хвалит свое болото», да, и, конечно, каждая отрасль хочет быть ведущей, а мы все-таки пытаемся найти баланс между авторским и музейным правом, между стремлением знать свою историю и тем же авторским правом.
Абсолютно.
Разные
абсолютно
интересанты, и, естественно, возникают конфликты.
Да, конечно. Дело все в том, что мы, вот, люди, которые либо историки, ну, это не дай бог, как говорится, да? Но люди, даже вот обычные люди, которые интересуются историей, они читают исторические произведения или смотрят исторические памятники, смотрят фотографии этих исторических памятников, потому что, ну, не всегда можно доехать до куда-нибудь, да, и посмотреть лично. И вдруг выясняется, что не всегда я имею право это делать. А так ли это?
С точки зрения того, что вы и посмотреть, безусловно, имеете право приехать посмотреть, найти фотографии, посмотреть, сходить в архив, зайти в интернет. То есть все, что касается ваших личных прав, как человека, как гражданина, в юриспруденции это называется физическое лицо.
Ага, так.
То есть здесь проблем нет. Более того, вы в своих личных целях можете сфотографировать, положить карточку к себе в альбом. В принципе, если разместите в своем личном аккаунте в социальных сетях, который не направлен на монетизацию, на коммерциализацию, вы не блогер-миллионник, да, будем считать, это все можно. Другой вопрос, что когда, в принципе, все то же самое начинает делать издательство, да, вот вдруг «Молодая гвардия» захочет издать книжку о Вучетиче, например, да, и что-нибудь из произведений этого скульптора в качестве иллюстрации разместить.
Сразу скажу, у нас уже больше полугода лежит полностью готовая биография Конёнкова, которую мы не можем издать исключительно из-за того, что пока что никак не можем найти концов наследников на его произведения. У нас в известной серии «Жизнь замечательных людей» она предполагает фототетрадь, то есть подтверждение тех фактов, которые изложены в книге, на таком визуальном материале. И вот здесь вот возникает огромное количество проблем, именно связанных с авторским правом. Иной раз эта несчастная черно-белая тетрадочка стоит издательству в несколько раз больше, чем гонорар автору. Вот насколько это вообще справедливо?
Справедливость, в принципе, вещь сложная,
некодифицируемая.
Я пытался мягко сказать, что она не юридическая, и это на самом деле нормально, потому что право Это не единственный регулятор нашей жизни, да, и несмотря на то, что я юрист, кандидат юридических наук, прекрасно отдаю себе отчет, что наша жизнь не может только регулироваться правом. В противном случае все какие-то мелкие договоренности, даже между супругами, да, должны были бы предваряться договором, но... Так, такого не может быть. У нас есть этика, у нас есть мораль, у нас есть некие обычаи, поэтому...
Вот это очень хорошо, что у нас есть этика и мораль.
Конечно.
Сейчас мы об этом поговорим в сфере авторского права.
Конечно, и в принципе... Если мы говорим, допустим, о базовых международно-правовых документах, декларация, всеобщая декларация прав человека, она во многом базируется на морали. В принципе, это восходит к естественной теории права, к XVIII веку, к просветителям, к Руссо, когда, в принципе, человечество начинает задумываться, что закон должен иметь определенный эталон, с чем сравнивать. Потому что если мы будем говорить, что закон – это все, что принял определенный орган, да, так, Константин Александрович, я тогда к вашей сфере, да, перейду. Допустим, Нюрнбергские законы, они, насколько я помню, принимались Рейхстагом,
ну,
да,
конечно,
в 1934 или 1935 году. То есть они прошли ту процедуру, которая была установлена.
Ну, там не совсем Рейхстагом, неважно, ну, они прошли ту процедуру,
они прошли ту процедуру, законная, которая должна была быть, да? В Веймарской республике, которая, в общем-то, не была отменена. И если мы говорим, что право – это закон, то, что принято государством в определенной процедуре, тогда все законы Третьего Рейха абсолютно законные, да, и по ним стоило жить, и, в принципе, когда,
да,
был...
они были приняты обществом, ну, как общество,
да,
принимает
закон. И действительно, если вспомнить тот же малый процесс над судьями, судьи и апеллировали к этому, что, да, а что мы, а мы просто применяли закон. Вот, и поэтому нам действительно важно оценивать нормы право, именно в том числе с точки зрения морали, и в конце концов право – это ведь не нечто застывшее. Право – это определенная форма организации общественной жизни. И у права есть цель – организация жизни, нормализация жизни.
И усложнение жизни ее гражданам.
Хотелось бы упрощения, но действительно, к сожалению, если говорить о многих нормативных актах, к сожалению, они страдают с точки зрения качества. Мы с Марией Кирилловной начали обсуждать свежайшая норма, еще даже в закон не вошла, но Госдума уже приняла в третьем чтении. Вроде бы хорошая, правильная норма. Смотрите, что объекты культовые, то есть храмы, допустим, да, иные объекты традиционных российских религий должны изображаться с религиозными символами. Вроде бы все хорошо, да, действительно, крест должен быть на куполе. Но никаких оговорок, связанных, допустим, с произведениями искусства. Тут я все-таки вспоминаю, что я специалист по музейному праву, да, тоже, работаю с многими музеями, и сейчас у меня у музейщика возникает вопрос. Картина Лентулова, 1913 год, храм изображен в стиле русского авангарда, там нет креста. Что сделать? Убрать из экспозиции.
Судить Лентулова.
Посмертно, причем. Тактильные модели, у которых не может быть мелких острых деталей. Это просто по правилам безопасности для незрячих и слабовидящих. А маленький крестик на храме в тактильной модели – это как раз...
Да, конечно.
Это к вопросу о том, что качество законов, к сожалению, страдает. Законы многие имеют очень расширительное толкование.
Недоработанность.
Недоработанность, да. То есть хочется принять быстро, хочется отчитаться, и в итоге мы получаем то, что в теории права называется каучуковыми нормами, которые могут очень расширяться.
Так, Владимир Владимирович, тут, вот, знаешь, понимаете, сразу возникает целый ряд вопросов не глобального характера, а вот мы люди, как люди, плохо ориентирующиеся в юридических нормах, да, мы все время упираемся в какую-то конкретику. И конкретика эта заключается вот в чем. Она заключается в вопросе, в таком принципиальном, что, ладно, мы не говорим о произведении искусства, у которого есть живой автор. Ну, потому что живой автор, может, он сделал произведение искусства для того, чтобы перед смертью их все сжечь. Ну,
привет Николаю Васильевичу Гоголю.
Да. Ну, да. Говорит, желаю, говорит, я всю жизнь пишу картины, потом их все соберу и все сожгу. Ну, его личное дело.
Да? Он творец, да, имеет право.
Он творец, имеет право.
Имеет.
Соответственно, у нас возникает вопрос, что происходит после смерти этого человека. То есть у нас на все произведения искусства действует ли срок ограничения 70 лет для наследников, распоряжения. Или же потом это становится условно музейное право и становится право собственника. Вот объясните, пожалуйста.
Вы затронули, наверное, самый сложный момент, потому что мы с вами должны увязать в какой-то единый узел, надеюсь, что все-таки не Гордиев, рубить мы его не будем. Давайте попробуем это разложить по полочкам.
Давайте, да? Давайте, давайте.
То есть, с одной стороны, у нас есть... На примере картины нормально, да?
Да, да, конечно. Конечно.
У нас есть картина...
Просто, я прошу прощения, просто как бы вот с литературным произведением все просто примитивно. То есть, умер 70 лет... До свидания.
Нет, с картинами то же самое.
И дальше нюансы.
Просто это... на литературное это произведение музейное право
не нет, это нет, да. Если в музей это не пойдет.
Пойдет, если в музее хранится рукопись.
Нет, опубликована или не опубликована?
Ну, если она...
Если в музее хранится опубликованная рукопись, и 70 лет прошло после смерти, это что, вступает в силу музейное право?
Музейное право с точки зрения изображения именно этой рукописи. То есть не публикация текста, а если вы хотите показать...
По картине.
Давайте по картине. То есть, с одной стороны у нас картина – это что? Это холст, скорее всего, в раме. То есть, это вещь. Которую можно купить, которую можно продать, которую, в конце концов, можно сжечь, не знаю, чашку кофе на нее поставить. И у нас есть право собственности на эту картину, которая далеко не всегда остается за автором. Художник подарил галерее, продал на аукционе, дальше картина продается, собственники меняются. Вот. И то, что я, вы, Марья Кирилловна, купили картину, это еще не значит, что к нам перешли права интеллектуальной собственности, то, что мы чаще называем авторские права.
А за что ж я заплатил?
Вы заплатили
за холст
в раме, не обязательно
в раме. Холст в раме стоит значительно дешевле.
Вы заплатили за холст в раме, хорошо, просто холст, написанный талантливым художником. Вы заплатили за это. Дальше. У вас есть, вне зависимости... от воли художника, вы можете эту картину повесить, вы можете ее демонстрировать на выставках, вы можете сделать каталог вашей коллекции, ее там опубликовать. То есть у вас есть определенные правомочия, но они достаточно ограничены. Одно направление. Да?
А что нельзя при этом сделать?
А нельзя сделать все, что связано, собственно, с уже именно авторским правом. Точнее, с его имущественной компонентой, которая называется право исключительное, потому что авторское право, оно разделяется на два больших рукава. Есть собственно авторские права, это неимущественная сфера, связана непосредственно с автором, право на имя, право на обнародование. То есть, например, право на имя нельзя передать. То есть я не могу написать картину, да, договориться с вами, вы мне заплатите и будете писаться автором этой картины.
Не проблема.
Договоримся.
Хорошо, после эфира за чашкой кофе мы это обсудим. Но на самом деле сейчас нельзя. В Древней Греции, я просто не так давно читал обзор исторический, и автор приводит, со ссылкой на источники, безусловно, переписку двух поэтов, и один из них другому пишет, что если ты хочешь... Да, а тот второй поэт читал произведение первого, не называя имя, собственно, автора. И автор ему говорит, ну, если ты хочешь... таким образом поступать, заплати мне определенное количество талантов, да,
и пиши себе,
это будут твои стихи, пожалуйста, называй себя их автором.
Да.
Вот. Сейчас у нас это делать нельзя, то есть это в принципе ничтожно, подобная сделка будет считаться ничтожной, то есть, собственно, авторское право, оно неотчуждаемо. Есть имущественный компонент, когда мы так или иначе уже заходим на поле денег. Когда мы воспроизводим, тиражируем, издаем, делаем выставки, это называется на юридическом языке, да, на языке нас, казуистов, это называется исключительное право. Притом оно в единственном числе, хотя там правомочий достаточно много. Так вот, как раз в контексте нашего с вами разговора именно исключительное право, то есть вы купили картину, Да. Это не значит, что вы тут же можете ее изображение нанести на футболки и продавать эти
принты. Мы говорим не о футболке, нет, мы говорим об исторической памяти. Я, между прочим.
Не в футболке, а в книге опубликовать.
Условно говоря, условно говоря, независимо ни от чего, это картина Дейнеки, вот там «Штурм Севастополя». Да, вот у нас идет, предположим, у меня статья, да, я напишу статью «Штурм Севастополя». Я хочу поместить прекрасную картину Дейнеки, потому что там видно, ну, скажем так, вот, ну, экспрессия, там видно вот это. И я это делаю, Почему? Потому что я хочу, чтобы моя статья, которая написана, где описывается подвиг советского солдата во время штурма Севастополя, была более действенной, более мощной, более красивой. То есть я хочу донести свою мысль, которая соответствует с этой картиной. И мне этого нельзя делать?
Я могу сказать... Я понимаю, что я общаюсь в том числе с супружеской парой, да, но я должен сказать, что у вас больше возможностей, чем у Марии Кирилловны. Потому что напечатать в книжке, допустим, биография того же Дейнеки.
Ну, например,
напечатать иллюстрацию, Дейнеки нет в живых, но точно знаю, кто занимается его правами, есть организация коллективного управления.
70 лет не прошло.
Нет, 70 лет не прошло. Даже знаю, куда вас отправить.
Да, я даже, ты, я тоже.
Не сказать, что послать. Да. Есть организация «Управиз».
Мы в курсе. Вот. Мы издавали биографию Дейнеки, поэтому досконально знаем, что там происходило.
Да, это вот теперь с вами, да? Поскольку речь зашла о научной статье, в научных, образовательных, просветительских целях это называется цитирование. То есть вы не просто...
То есть вы хотите сказать, что если я напишу книгу Дейнеки, я ее напишу не в научных и просветительских целях, а я ее напишу именно в эти.
Вот это казуистика. То есть... И опять же мы приходим к тому, что у нас заложено в судебной практике.
Да, вот,
для судебной
да.
практики понятно, когда вы пишете статью, публикуете ее в РИНСе, в ВАКе, да, и в прочих индексах. Вот здесь...
Там нет иллюстрации, я знаю.
Нет, но вы можете туда поместить.
Могу, да, но в принципе это не принципиально.
Вот, вы можете поместить. В идеале, если вы поместите две или три иллюстрации, что ваш... Извините, умысел, ваша, давайте скажем, ваша воля, да, была все-таки направлена не на то, чтобы...
А, то есть в научном журнале я могу публиковать?
Да, да, в научном журнале можете.
То есть за это уже не посадят.
В учебнике тоже можете, да, читать лекции и иллюстрировать ваши тезисы картинами Дейнеки.
Можно.
Можно, пожалуйста, да, вот, но как только вы приходите...
К Марии Кирилловне?
К Марии Кирилловне.
Тут все.
Тут все, извините.
Скажите, а вот вопрос тогда, я, простите, что я перебиваю, просто у нас чрезвычайно мало времени, а обсудить вопросов надо бесконечно, конечно.
Да. Но мы сейчас еще вернемся все-таки к нашему тому триумвирату с вечным авторским и музейным.
Да, вот как раз про музейное, то что.
Да.
А 70 лет, если прошло?
Пока музеи давайте оставим за скобками. Да. Когда проходит 70 лет с момента смерти автора? Там, есть некоторые...
Любого произведения искусства.
Любого произведения искусства, притом не... Нет здесь речи о какой-то уникальности, то есть любой рисунок трехлетнего ребенка – это объект охраны авторского права.
А, ну, на самом деле, там,
любой наш с вами пост в социальных сетях – это тоже объект охраны авторского права. Так вот, по общему правилу, 70 лет, там, если быть точным, с 1 января года следующего.
Ну, да, нет, там бывает момент, если сидел там и так
если
далее.
Сидел,
тогда,
если...
Ну, это не важно, да. это не важно.
Вот, значит, с точки зрения авторского права, через 70 лет после смерти, да, а будем считать, что у нас автор единственный, у нас там не было соавторства.
Ну, да, давайте по-простому,
Вот. Прошло 70 лет, все счастье всем нам, пожалуйста, Пушкина, Данте...
Общенациональная собственность.
Да.
Суриков, Репин и так далее.
Вот. Но...
Ага, а вот далее... тут вот слово
вот,
«но».
Вот, конечно. Слово «но», потому что... Помимо авторского права, есть законодательство о музеях в Российской Федерации, закон еще середины 90-х годов. И если авторское право, право интеллектуальной собственности базируется на международных конвенциях, поэтому, в общем-то, в мире плюс-минус авторское право достаточно унифицировано в разных странах. Естественно, отличия есть, но базис единый. То музейное законодательство у каждого свое, у кого-то оно есть, у кого-то нет, у нас оно есть.
Повезло.
Вопрос спорный. Вопрос спорный. Что говорит закон о музеях? В нем есть 36-я статья. То, что музей имеет право первой публикации, это вот как раз то, что хранится в архиве, об этом широкая публика не знает. То есть, если вы нашли в музее, допустим, какую-нибудь гравюру, да, еще никто ее не видел, то музей имеет право первой ночи. Привет феодализму. Но это не самое, на самом деле, страшное.
В смысле? То есть, вот теперь, простите, да, сразу
давайте.
Вопрос.
Давайте.
То есть, найдена в архиве какая-то гравюра.
Гравюра.
Я говорю, что очень хочу. Вот гравюра, типа, открывает новое видение на Репина. Там, я не знаю, на кого угодно. А музей говорит, да ступай отсюда, добрый человек, у меня право первой ночи. Я говорю, ну так вы и используете право первой ночи? Он говорит, ну, когда, говорит, руки дойдут, тогда и использую. И вот здесь возникает вопрос, что этот документ, ну, гравюра тоже документ, да. Этот документ гробится для истории, для историков, и не может быть введен в научный оборот, только по решению его хранения?
Да. Норма.
То есть это нарушаются мои права, как человека, который имеет право знать историю.
И как исследователя,
в том числе. И как исследователя. Значит, мои права нарушаются.
Спрашивается, во имя чего?
Да, кстати, да. Тут, ладно, нарушаются, ну, слава богу, только кому повезло. Во имя чего? Во имя того, чтобы что? Чтобы кто-то, как собака на сене, сидел на каком-то документе?
Вы знаете, как там, мне, скажем так, там, не буду называть по фамилии,
да,
но,
надо,
но там, есть одна дама из музейного сообщества, которая пытается продвигать свое право не исследовать. То есть, говорит, есть право исследовать, да, говорит, а у меня есть право не исследовать.
Есть право не исследовать. Просто, можно уволиться просто из музея, когда, не исследовать ничего.
Увольняться она не хочет.
Зарплата идет.
Вот. Но на самом деле этим, вот то, о чем мы сейчас говорим, да, с вами про право первой ночи, не самое критичное, да, вопрос в другом, что любое изображение музейного предмета, то есть что отнесено к музейному фонду Российской Федерации,
ну да,
использовать в коммерческих целях.
А издание книги – это коммерческая цель.
А издание книги – это коммерческая цель.
Какой бы привлекательной идея просветительства в данном случае не являлась.
Вот. Либо издание тиражируемой продукции, сувенирка, принты, мерчи и так далее. И здесь уже нет цели коммерции, не обязательно она должна быть. Это должно идти именно с согласия музея. На что стоит обратить внимание? Во-первых, это касается далеко не только тех объектов, которые, в принципе, охраняются авторским правом. У музеев огромное количество коллекций, не связанных с произведениями искусства. Палеонтология, гербарии, бабочки, прялки, костюмы и так далее. Плюс сюда еще здания музейные попадают.
И не только музейные, наверное. Да?
Нет, но и, вот и в музейное право, то есть и, когда мы говорим об использовании изображений, одна категория – это
то
изображение.
Здание тоже нельзя помещать, фотографию без здания?
Если вы хотите сделать магнитики…
Нет, не магнитики, в книге хочу опубликовать.
В книге…
Вот, я пишу там какое-нибудь здание, там, Третьяковской галереи, и хочу поместить здание Третьяковской галереи. Я должен что, согласовать с Третьяковской галереей?
Должны.
А вы знаете, что они иногда говорят?
Знаю, они ценник выкатывают.
Нет. Ценник – это деньги. Мы сейчас говорим не то чтобы о деньгах, потому что когда мы говорим о деньгах, мы понимаем, что ну, это по баблу там туда-сюда пошло. А вопрос другой. Они мне говорят, а этот вопрос я задам, после того, как мы сейчас прервемся на новости и рекламу, потому что на этот вопрос я с вас потребую ответа.
Я буду очень стараться на него ответить.
Всё, значит, спасибо, не уходите, сейчас будет совсем интересно.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы находимся в эфире исторического пасьянса, и мы продолжаем наш, не знаю, как вам, но мне чрезвычайно интересный разговор с Владимиром Григорьевичем, с юристом, с кандидатом юридических наук. И вот сейчас мы у него зададим главный вопрос. Так вот, если я хочу опубликовать эту фотографию, то да, они хотят с меня деньги, но иногда ставится вопрос, а вы мне дайте прочитать то, что вы пишете, и я еще посмотрю, дам ли я согласие на публикацию картинки.
В данном случае, то есть в чем проблема? Проблема в том, что норма не имеет под собой дополнительного развивающего регулирования, то есть не прописана процедура, как дается согласие, какие основания для отказа. Да? Потому что то, о чем вы говорите, в законе вообще-то не сказано, что необходимо согласовывать весь текст книги. Допустим, качество фотографии, я понимаю, музей заинтересован, чтобы, чтобы его здание, его музейные предметы были показаны хорошо. Да? Действительно, поскольку я в том числе являюсь советником директора Пермской художественной галереи, к нам периодически приходят с попытками получить согласие на использование, допустим, объектов нашей флагманской коллекции, пермская деревянная скульптура, но приносят образцы такого качества, что здесь действительно думаешь, вот хорошо, что все-таки закон о музеях есть. Определенный заслон он дает ставить, но он не разграничивает вас, да, человека образованного, профессионала и тоже стремящегося...
Нет, понимаете, на самом деле это как бы не важно. Условно говоря, я прошу там дать мне разрешение на публикацию иллюстрации, да, например, там чего-то такого, а мне говорят, что а вы нам скажите, по какому поводу это будет, а какая вам разница?
Ну, вот это уже, что называется, перебор.
Любой музей имеет право отказать.
Имеет право отказать именно потому...
Без оправдания, без объяснения причин.
Да, именно потому,
то
что...
То есть полное право. Полное право.
А тогда я еще добавлю. Здесь хорошо, здесь музейное право. А вот, скажем, наследники... Молодая гвардия, серия «Жизнь замечательных людей». И когда пишется биография недавно ушедшего человека...
Из жизни.
Ну, недавно. И живы его не просто наследники, а его родственники ближайшие, которые говорят, что вот именно, что мы должны сначала прочитать, что вы там писали.
Или мы допустим, вам не дадим а право допустим, на публикацию него... фотографии
да.
этого человека.
А у него,
они, кстати,
допустим,
право...
там...
Кстати, не имеют права запретить фотопубликацию?
Сейчас, я как... У него там, допустим, ну, такая не совсем простая личная жизнь.
Ну, значит, там, во-первых, у всех непростая личная жизнь.
Нет, да. Покажите там, человека с простой личной жизнью.
Да. Условно, три жены, пять детей, которые там враждуют между собой. Одна жена говорит, а если там написано хорошо про другую, я не дам согласия. Вторая говорит, а если про первую, то я тоже не дам согласия. Когда наступают вот такие вот семейные, скажем так, склоки, вот это семейное право, оно вообще как-то под собой имеет законодательную базу или это чистый волюнтаризм?
Смотрите, здесь все-таки вопрос того, уже никто является родственником, потому что человека нет, просто является наследником.
Наследником, конечно.
И к наследникам... И наследование есть по закону, есть по завещанию. По завещанию можем кому угодно, всем трем, хотел сказать, трем женам, но кто-то тоже жена, кто-то бывшая жена и так далее. То есть с завещанием все понятно. По закону все-таки у нас три жены наследовать не могут. Наследуют только пережившие. Соответственно, если нет завещания... С правовой точки зрения вы взаимодействуете с пережившей супругой,
понятно.
Либо супругом, да. Если дама ушла в мир иной, и вы общаетесь с детьми от всех.
И каждый может запретить.
Потому то, что вы спрашивали, это еще ответвление. Да, это не авторское право, это называется право на изображение человека.
Вот это,
И,
При жизни.
Не при жизни, нет, после смерти.
После смерти, да. Ну, то есть при жизни сам человек вправе дать согласие.
После смерти
его наследники.
До 70 лет или до упора?
Нет ограничения, это не авторское право, это именно...
То есть я не могу сейчас поместить фотографию Николая II без разрешения великой княгини Марии, как ее там, по батюшке, Владимировны? Или Гоши, наследника?
Великого князя Георгия Михайловича, да.
Серьезно?
Формально, юридически, да. Другой вопрос. Представят ли уважаемые члены императорского дома в изгнании, да, как это правильно сказать, документы, подтверждающие родство с Николаем?
Представь. Да? Проблема-то какая? Это же, а как же родство? Не родство, а наследование.
Нет, а подождите, а кстати, хороший вопрос. А являются ли они его наследниками? Смотрите, конечно. Они потомки Кирилла Владимировича, ну, великого князя, двоюродного брата.
Там вопрос, они будут тогда ссориться с князем Ленингеном по поводу того, кто будет наследником. Но пока они будут ссориться, публиковать нельзя,
Нет, подождите. Мы сейчас говорим с вами не с точки зрения того, у кого права на престол по основным законам Российской империи, которые еще при Павле...
Поэтому я вам говорю про князя Ленина.
Мы сейчас говорим с вами о российском наследственном праве.
Тогда наследование, если по российскому наследственному праву, тогда наследование, скорее всего, уходит в род великого князя Александра Михайловича по сестре государя. И,
наследование тоже... не является бесконечным. Я сейчас...
70 лет нет. Проходит, вы же сами сказали.
Нет, смотрите, 70 лет – это...
Подождите, значит, давайте, ладно, не будем так далеко уходить.
Забыли.
То есть вопрос в следующем. Да. То есть публикация изображения кого бы то ни было, фотографическое, невозможно.
Благо, пока у нас судебной практики на эту тему практически нет.
Но так мы сейчас вот по радио скажем.
Мы сейчас расскажем, и наследники побегут.
Наследники побегут. То есть невозможно. И, предположим, фотохроника ТАСС, которая предлагает нам, например, фотографию с Парада Победы, где там находятся какие-то маршалы, они должны заключить с ними договора?
Нет. Все-таки исключения есть.
Это уже хорошо. Вот,
потому что речь идет о ситуации, когда вы публикуете изображение, то есть когда человек на фотографии, либо картине, либо на каком-то ином изображении, он либо один, либо занимает главенствующее положение. Если фотография сделана в публичном месте, Парад Победы вполне себе публичное место.
Конечно.
Когда речь идет не о фотографии одного человека, а вот, как говорится, это называется среди неопределенного круга лиц.
Так,
Здесь, к счастью, действительно, к счастью, я не иронизирую.
К счастью,
публиковать можно. То есть, допустим, если вы с Марией Кирилловной попадете на фотографию в ложу Большого театра, да, на фоне Большого театра и большого количества людей в зале, то у вас не надо спрашивать согласия.
Ага.
А если вас индивидуально в той же ложе сфотографировали, что только вы, вот здесь придется спрашивать.
Вас. То есть, фотография маршала Тимошенко на параде, это можно публиковаться. А если это фотография, которую я, например, взял из газеты «Красная звезда», где один маршал Тимошенко, то это я должен согласовать с наследниками маршала Тимошенко. Я не знаю наследников маршала Тимошенко, я условно
говорю. С точки зрения закона, да. Здесь нет ограничений.
То есть это труба, я не могу публиковать это, потому что это нужно повесить.
А существует же вроде нюанс по поводу публичной или непубличной личности.
В российском законодательстве этого нет. Это скорее в
сторону... Недоработка.
Это недоработка, безусловно, потому что все-таки мы должны и цели понимать. А то, о чем вы говорите, это скорее подход того же Европейского суда по правам человека, который разграничивает публичную и непубличную личность, в том числе с точки зрения возможности афиширования каких-то личных биографических фактов, да, которые могут быть увязаны с политической общественной деятельностью.
Владимир Юрьевич, значит, следующий вопрос о тех произведениях искусства или архитектуры, которые публичны. Ну, то есть, как памятники. Я условно говорю памятники. То есть, памятники искусства, памятники архитектуры, которые я могу пойти и сфотографировать вот на улице. Просто на улице. Например, здание там собора какого-нибудь, например. Или здание какой-нибудь гостиницы. Или какой-нибудь памятник. Я могу это сфотографировать только для личного пользования. Или я могу использовать это изображение.
Поскольку здесь вы хорошо объединили памятники, потому что для нас важно, что это скульптура, либо это здание, то есть, да, предметы архитектуры, они находятся в месте открытом.
Абсолютно,
да.
Абсолютно.
То есть, если вы у себя поставили чей-нибудь бюст на даче...
Это мой бюст, это личное,
мое, не дам никому. Если табличку «Осторожно, злая собака» и не входить, это другой вопрос.
Абсолютно правильно.
То, что находится... В личном месте, да, вы можете фотографировать, вы можете это использовать.
И потом могу использовать публикации?
Можете использовать публикации.
То есть я не должен получать разрешение на это?
Нет, нет.
А то есть вот та коллизия, которая возникла с памятниками некоторых наших скульпторов, публичных памятников, которые их наследники официально... всех информируют, что только по их разрешению, только за деньги можно публиковать, это нарушение законодательства?
Полагаю, что да.
Ага, то есть это понятно. Это очень интересно. Значит, уже там один как минимум должен сесть за нарушение.
Сесть не надо за все сажать. Не надо за все сажать. Нет, смотрите, если человек превышает свои
полномочия,
правомочия, да, в данном случае.
Тогда еще значит точно. Значит, если памятник стоит на открытом месте, большой, красивый, и его
и можно... является практически символом государства.
Государства. Его можно использовать в коммерческих проектах?
Можно.
Ага, все, спасибо.
Так, значит, вот. На самом деле, мне как юристу, конечно, было бы интересно, чтобы спор возник, да, перешел в судебную плоскость, чтобы суды на эту тему высказались.
Да, ну это, конечно, они же выскажутся. Да. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос у меня, Владимир Григорьевич, он у меня, так сказать, скажем так, достаточно сложный. Почему? Потому что я хотел бы попросить вас апеллировать не только к юридическим нормам, но и к нормам моральным. К нормам, скажем так, моего права как гражданина России к тому, чтобы знать свою историю. Это нормы, которые связаны с наследниками. Наследниками в данном случае я имею в виду литературных, прежде всего, произведений. Больше всего, конечно, литературных я имею в виду не художественных, хотя и художественных тоже, но в том числе мемуарных. То есть на данный момент, как я понимаю, любой наследник до 70 лет после смерти имеет право запретить публикацию кому бы то ни было.
Имеет.
Соответственно, тем самым он нарушает мое право на знание истории. Причем сейчас, подожди, Мать, сейчас я закончу. Причем сейчас, когда в ходе, после начала СВО, возникли некоторые коллизии, да, когда ряд потомков наших прославленных людей, людей важных для нашего государства, покинули нашу страну. И, условно говоря, как там эта внучка Чекалова, насколько я помню, сказала, что она все запрещает любые публикации о своем предке. То есть, соответственно, например, условно говоря, Хрущевы могут запретить публикацию мемуаров Хрущева. Это возникает ситуация, что мы теряем часть нашей истории и культуры.
И я хотела бы сразу дополнить, а не нарушает ли это, собственно, авторское право? Потому что те же самые авторы мемуаров, они же их писали не для того, чтобы их в стол положить.
В столе. И, так, кстати, что вот человек написал мемуары, значит, он хотел, чтобы эти мемуары почитал как можно больше народа. Ну, это совершенно логично. Вот, что вы скажете на этот вопрос? Я простых не задаю.
Да, у нас сегодня нет простых вопросов.
Наболело.
Я вам больше того скажу. Ведь когда мы с вами говорим наследник, мы в первую очередь думаем вдова, дети, внуки, ну, братья, племянники.
Но за племянник третьей жены.
Ладно.
Это у Булгакова, насколько я понимаю.
Вот, я как раз к этому, что за эти 70 лет наследование может перейти вообще к людям, которые не имеют кровных связей.
Именно, хотя я на самом деле это не все равно. Там, понимаете, условно говоря, там дочь или сын может быть значительно хуже, чем десятый левый дядя, который никого не знает.
Может. И здесь мы приходим к тому, вообще... Я вынужден уйти немножко в теорию права, да, потому что вообще что такое право? Право – это определенное требование, определенная норма, которая рассчитана на применение на заведомо неопределенный круг лиц. И мы право не предполагает возможность вот, учесть эти нюансы, которые в конкретной ситуации нам вроде бы понятно, что...
Не соглашусь. Не соглашусь с вами, Владимир. А вы не... Вот, кстати, хочу спросить ваше мнение как юриста. Вот это очень важно, потому что я-то высказываю мнение как этот самый, как историк, как человек просто имеющий. А вот юридически. А скажите, а нельзя ли выйти с такой инициативой, и возможно ли она, чтобы наследники не имели права распоряжения? Чтобы они имели право собственности, никаких проблем. То есть они получали бы...
Ну, да, на материальную сторону никто не...
Материальную сторону. Посягает. То есть они же они собственники, значит, они, соответственно, получат материальное возмещение, определенное там нормами и так далее. Там 10% роялти, я условно говорю. Да? А вот нельзя ли их решить, возможно ли лишение права распоряжения? То есть они имеют право получить денежки, они имеют право снизить гонорар, ну уж если кому-то сделать преференции, но они не имеют права запретить кому-то опубликовать, в данном случае я имею в виду литературное произведение, которое им принадлежит.
Я думаю, что такая норма возможна, но в данном случае мы никуда не уйдем, и, может быть, это было бы и правильно установить определенные пределы, интервалы как раз вознаграждения. Потому что если мы...
Да, конечно, определили. Да.
Если мы уйдем, отдадим, точнее, на откуп просто соглашению, возможны ситуации, когда стороны просто к соглашению не придут.
А, нет, конечно, ограничения там, условно, 10% роялти, как стандартное совершенно.
Но, видите, 10% роялти – это стандартная сложившаяся практика.
Да, это практика, да.
Вот.
В принципе, законодательно утверждается, это не проблема. Вот.
Как вариант указать, там, не менее, допустим,
не менее 7, там, более... Не, там,
ну, как, допустим, поступили с так называемыми сиротскими произведениями? Там уже установлена вот эта норма.
Ой, про сиротские произведения, с одной стороны, сделали хорошо, с другой стороны, мне интересно, кто-то пройдет весь путь.
Да.
И в конце концов повесится. И породит новых сирот.
Новых сирот, вот. То есть, с одной стороны, безусловно, хорошо, что законодатель стал этот вопрос поднимать. Это сейчас важно, притом не только в контексте каких-то великих произведений. Там масса фотографий по интернету ходит, которые вроде бы и хотелось использовать, но вопрос как. Но опять же, вот с поиском в течение 3 месяцев, с публикациями, с подтверждением, боюсь, что эта норма именно процедурно не очень жизнеспособна. Но ладно, сделали первый шаг, дальше можно.
Мне просто вот я с мемуарами, честно вам скажу, вот запрещение наследниками публикации мемуаров это преступление. Ужасно, да. Это преступление против нашей истории. Особенно, когда это делается, ну, я не буду говорить из политических соображений, но, возможно, из определенных конъюнктурных соображений. Потому что это не человек не за себя решает, он решает за своего, за того, чьим он наследником является, при том, что, возможно, сам он являясь ничтожной личностью, а этот человек, наследником которого он является, это человек, который значим для нашей истории. И мы не можем отказаться от его мемуаров, они нам нужны. И нам нужно эти мемуары вводить на новый уровень, нам нужно их обсуждать, нам нужно с ними работать. А нам не дают с ними работать.
Константин Александрович, вы знаете, я до прихода к вам в своем юридическом, авторско-правом сознании действительно не выделял мемуары как отдельный объект, именно с точки зрения авторского права. То есть для меня действительно это все были произведения литературы, то есть что «Мёртвые души», что мемуары. Вот. Но в ходе нашей беседы я с удовольствием готов вас поддержать, что мемуары как... Действительно, определенный объект и творчество, безусловно, да, но...
И исторический документ.
И исторический документ. И именно как раз в контексте того, что это не просто художественное произведение, это исторический документ, соответственно, регулирование должно быть и со стороны авторского права, и со стороны права в сфере культуры и истории, да, то есть, в принципе, то... Некий подход должен быть, наверное, аналогичный тому, как с музеями, что и право музея, которое в том числе хранить...
Нет, их тоже не отрицают.
Конечно. Вот, и поэтому у нас есть два закона, которые не очень между собой дружат, к сожалению. 4-я часть Гражданского кодекса, авторское право и закон о музеях. Вот, применительно к мемуарам, наверное, регулирование должно быть, опять же, на стыке.
Ну, конечно. То есть, как бы, да, должны сохраниться имущественные права, ну, а кто же будет на имущественные права? Это же святое, да, у нас частная собственность. Но право распоряжения – это уже немножко другое. Когда это в общем национальное достояние фактически становится, то тут это другое. Владимир Ильич, времени уже у нас мало, поэтому еще один маленький вопрос. Совсем маленький. Маленький вопрос, который касается фотографий. То есть, кто является собственником фотографий? Я имею в виду фотографий, хотя нет, всех.
Ответ здесь будет вполне простой.
Какой?
Автор фотографии.
Автор.
То есть, тот, кто...
А если он ее продал?
Если он ее продал...
Если он ее делал по... Ну как, человек, предположим, вот, например, я пишу статью в газету, да? Газета эту статью публикует, и, это, и потом да. газета этой статьей имеет право пользоваться.
Да.
А если человек кто-то сделал фотографию для газеты?
Если кто-то сделал... Вот это уже называется либо по заказу, если у них договор вне трудовых отношений...
Я говорю о 40-х годах, не думаю, что договора сохранились. Я говорю про Великую Отечественную
да,
войну.
Да, я понимаю, что Великая Отечественная война, и здесь возникают споры, потому что нормального, четкого регулирования этих вопросов в 40-е годы...
А, 40-е не было.
Их просто не было. Потому что применительно к России 2025 года, да, я вам скажу, что это служебное произведение, и фотограф остается автором с точки зрения указания имени, а редакция владеет исключительным правом. В 40-х годах, как выстраивались отношения конкретных фотографов с конкретными редакциями, не очень понятно, поэтому споры возникают, действительно начинаем ждать, когда же эти 70 лет пройдут.
А 70 лет со дня чего?
Смерть.
Со дня публикации?
Нет. Нет.
Или со дня смерти?
Смерти фотографа.
То есть все равно это...
Нет, все равно есть автор, да. Единственное, давайте мы сейчас не будем с вами уходить в такие дебри, как фотография картины. Что есть, на самом деле,
это
споры.
Тоже интересно.
Споры есть. Не столько в России, но в Соединенных Штатах и в Европе, потому что когда мы фотографируем картину для альбома, есть ли там творческий характер? Одно дело скульптура. Ракурс поменяли, там, да, светотень.
Да, да.
Вот, но когда фотографируем картину именно для иллюстрирования, какой же там творческий характер? Мы должны фронтально, занимает полный кадр. В России нет судебных дел по этому поводу. В Европе, не помню, или в Европе, или в Америке, но читал, суды заняли разные позиции. Есть примеры, когда... Это объект охраны авторского права.
То есть там тоже недоработан этот закон?
Ой!
Идеала нет, к нему можно только стремиться.
Но, к сожалению, наше время уже подошло к концу, как одна минута пролетела.
Кстати, столько
вопросов такое колоссальное количество, что...
Может быть, мы как-то продолжим?
Ну, я думаю, что через какое-то время мы вернемся. Да, сейчас у нас время просто кончилось уже. Вот поэтому мы уже сейчас должны завершать, поэтому я от имени всех радиослушателей поблагодарю Владимира Григорьевича Куранова, юриста, которого мы, я думаю, еще пригласим разок к нам.
И помучаем что... интересными каверзными вопросами.
А пока будем подписываться на канал «Право на искусство».
Да, да. Подписывайтесь на канал «Право на искусство». Спасибо вам, всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.